Команда, спасибо. Пусть Бог благословит вас дальше и глубже входить в служение поклонения. Вы делаете то, что к чему сейчас, вообще к чему призвана церковь. Еще когда-то Бог сказал, придет время, когда я подниму падшую скинию Давида. Скинию, в которой просто было поклонение, в котором день и ночь была музыка, пели левиты. Хвала и поклонение не прекращалось день и ночь. Это классно. Я верю, мы войдем в это в полноте того, как это Бог видит, как Бог это предназначил или предвидел, как Бог захотел, чтобы это было в церкви в последнее время. Доброе утро. Приятно быть с вами. У вас всегда, я говорю, это вы говорите, наверное, буду повторять. У вас классная атмосфера. У вас чувствуется такая семья. Классно. Это правда. Это есть правда. Зачем что-то придумывать, если и говорить то, чего нет. Я этим словом делился в Сиэтле. Последний раз, когда я проповедовал в Сиэтле, я говорил эту тему. Кто слушал, послушайте еще раз. Может, я скажу что-то немножко по-другому. Кто не слышал, возможно, вам нужно будет это. Но я верю одно, если мне Бог повел в эту тему, потому что, когда я ее готовил, я хотел говорить совсем на другие вещи. И буквально в процессе подготовки Бог просто открыл мне глаза. И даже когда я говорил в Сиэтле, я немножко такой был чуть-чуть, как бы, возможно, даже растерян. По одной причине, я только вечером сам понял некоторые моменты, и мне нужно было это выложить, объяснить, и оно как бы такой еще немножко сыроватый материал был. После того прошло немного времени, и я когда, я даже еще не готовил проповедь сюда на Портленд, а просто где-то недельки две назад мне Дух Святой начал говорить о том, что нужно ей здесь сказать. Я бы сначала немножко даже как бы так не соглашался. Думаю, все равно люди смотрят или слушают в интернете, зачем повторяться. Но видимо, в этом есть какая-то причина. И я поделюсь сегодня этим словом здесь. Мы живем в интересное время. И почему я неравнодушно отношусь к деткам, к тому, что лежит на этих детях? У нас еще, у нас есть взрослые, у нас есть такие, ну, чуть-чуть не взрослые. Дети и, ну, младшие, 11 лет. И я смотрю, насколько реально Бог работает в жизни вот этих маленьких детей. Она приходит со школы и говорит: папа или там мам, я сегодня собиралась в школу, и ко мне пришел там или Иисус, или ангел. Или Бог меня ночью брал в видение, я встречалась с Иисусом, он мне говорил такие вещи. Она начинает рассказывать, и ты понимаешь, что это реально ребенок не может придумать. Когда взрослые там бьются, пробиваются, там постятся, все прочее, они просто ходят в школу, иногда не слушают родителей, и вместе с тем Бог их к чему-то готовит. И наша задача сегодня, как никакое поколение, мы должны встать в защиту этого помазания, этого призвания в наших детях и просто помочь им двигаться в том направлении, в котором их призывает Бог. Мы, христиане, последнего времени, я говорю за тех людей, которые сегодня ищут Бога. Я не говорю о массах, которым все хорошо. Я говорю о тех, которые сегодня ищут Бога, о нас, которые хотим жить, хотим двигаться, хотим познавать Его. И у нас иногда приходит такое понимание, что нам нужно очень большой, сытый кусок мяса для того, чтобы нам опять покушать и нам двигаться дальше в каком-то, ну, в познании Бога, в сближении с Богом, в нашем духовном росте. И иногда простые духовные истины, которые очень важны для нашего духовного роста, мы их считаем чуть ли не молоком и не обращаем на них внимания. Мы уже это не хотим слышать или на это не хотим обращать внимания. Мы иногда слишком духовные, слишком уже много знаем. И вместе с тем простые элементарные истины, которые прописаны для нас Богом на страницах Библии, они остаются как бы просто. Ну да, есть такое написано. Если Иисус Христос сказал, ни один значок, ни одна черточка не останется из Писания не останется бездейственным. Ребята, а что это такое, какая-то волна? Или я себя постоянно догоняю? Или эхо какое-то, что-то такое. Ладно, смотрите, если это нормально, тогда нормально. Мы знаем о прощении греха. Мы знаем, что наши грехи прощены. Мы знаем, что Иисус Христос пришел как жертва, как непорочный агнец Божий, был закланный за нас. Но Библия нам говорит о том, что мы должны освободиться не только от власти греха, но от последствий греха в нашей жизни. Если с прощением греха в христианина, который в какой-то степени хотя бы чуть-чуть вкусил, насколько благ Господь, хотя бы чуть-чуть соприкоснулся с любовью Бога, насчет прощения проще. Мы понимаем, что Бог прощает грехи, и даже и не за наши, и там каких-то правильных действий, написано просто по одной причине, потому что Он верный и праведный. Он сказал, я прощаю, и Он прощает, и Он это делает каждый день, каждый раз в нашей жизни. Но есть вещи, которые просто остаются в нашей жизни, и они являются как бы тормозом. Они начинают нас удерживать, и они нас удерживают тогда, когда мы имеем желание сделать очередной шаг к Богу. Возможно, это пост, возможно, даже не надо пост. Просто поднять руки и поклониться Богу. И иногда сразу целая вереница мыслей в нашей голове. Стоп, ты сейчас это не можешь делать. И иногда происходят, я заметил в своей жизни, очень курьезные моменты. Даже не грех. Даже какая-то неработка, которая сегодня стоит между тобой и между Богом. Ты постановил, я к примеру скажу, ты постановил, я буду молиться каждое утро или каждый день, там, полчаса давать общение с Богом, я буду уединяться, я буду молиться. Начинается конференция, сходит слава Бога, ты пришел на конференцию, люди от конференции обычно что-то ждут больше, чем от обыкновенных служений. Я почему так говорил. Люди приходят на конференции, и вот начинается движение Духа Святого в зале, люди получают наполнение, ты стоишь и смотришь, как это все происходит, и у тебя мысль, а ты вчера не полчаса, а 15 минут только помолился. Вот если бы ты вчера помолился так, как ты обещал, вот сейчас уже бы тебя накрыло. Сейчас бы тебя уже догнало, и бы ты сегодня, сейчас, вот тут, ты был бы даже лучше, чем все остальные. Это может быть с грехом. Ты уже много раз обещал своей жене, своим детям, своей семье, или обещал Богу, Бог, да я этого больше никогда не сделаю. И ты так получилось, опять там где-то что-то крунул, кого-то подрезал. Ну ладно, у каждого свои проблемы бывают. И опять ты приходишь, время поклонения, дома, в церкви нету разницы. И опять какое-то осуждение, опять какая-то война, опять ты недостойный, опять ты не можешь войти в присутствие Бога. Сейчас пришло время отношений. Живых отношений церкви и Иисуса Христа. Сейчас пришло время, когда мы должны не просто называться верующими, не просто жить жизнью верующих, как мы это понимаем. Сейчас пришло время личных отношений с Богом и явления Его Царства на этой земле. Церковь создана для того, чтобы Бог явил свое Царство на этой земле. Я говорю, вот сегодня смотришь, когда много разных неправильных действий, неправильных проявлений. Мне только интересный момент пришел на память. Я вспомнил только одно место. Не знаю, почему так интересно, спонтанно получилось. Помните, когда два священника внесли чуждый огонь в храм? Они были сразу наказаны. Бог их сразу поразил. Это прообраз. Прообраз того, что должно быть на земле. Они проспали. Они почему этот жертвенник, огонь на жертвеннике исчез? Они просто вовремя не подложили туда дров. Они не служили правильно. Они не исполнялись. Прямые свои обязанности, которые должны были исполнять в храме. И потому просто потух огонь из-за того, что не было чем гореть. Но когда они попытались сделать это неправильным путем, они были наказаны. Мы читаем о первоапостольском служении Анания и Сапфира. опять-таки выходил, двигался Дух Святой, и если параллельно в этом движении пытался двигаться человек с нечистыми мотивами или неправильным духе, сразу являлся суд Бога. Я не призываю сейчас к суду Бога, я не об этом говорю. Я говорю, что должна быть положена четкая линия. Сегодня люди, которые служат дьяволу, они рекламируют свои чудеса, они рекламируют то, что они делают дьявольской силой на весь мир, и вместе с тем церковь ничего не может противопоставить. Кстати, мы читаем Библию, мы изучаем Библию, но опять-таки бывают моменты, когда мы упускаем очень важные ситуации. Я заметил, сейчас, когда ты с людьми верующими, с людьми, которые называются христианами, говоришь о чудесах Бога, они говорят, написано в последнее время. Будут лжеапостолы, будут чудеса, знамения. И я как бы всегда в такой ситуации думал, ну люди просто не понимают. Люди просто как бы не дают отчет, они не верят Богу, и они пытаются свое неверие оправдать местами Писания. И я всегда говорю Богу, а у меня даже нету противовеса в такой ситуации сказать действительно насчет чудес и знамений. Как это действительно должно быть? Какая реакция должна быть церкви на чудеса и знамения? И я читаю недавно Библию, и мне Дух Святой открывает одно интересное место. 13 глава Деяниям, если я не ошибаюсь. Написано, Савл и Варнава пришли к братьям Иерусалим, и они рассказали о всех чудесах и знамениях, которые Бог сделал среди язычников. И написано, и апостолы, то есть Иерусалимская церковь, были через это утверждены в том, что Бог движется среди язычников. То есть, оказывается, во все времена проявление славы Бога это было подтверждение, не как бонус, а это было подтверждение действий славы Бога. И сегодня это должно прийти в церковь, восстановиться в церкви. Церковь сегодня должна двигаться в силе, в чудесах и в знамениях. Это предназначено Богом. Но опять-таки, смотрите, мы движемся. Мы ищем Бога. И опять-таки получается то, что в какой-то определенный момент какая-то букашка вылазит в твоей жизни, и она все твои намерения быть в славе Бога, быть заполнен Богом, встретиться с Ним, поклониться Ему, опять-таки пережить Его прикосновение, это все останавливает. Это все останавливает. Если мы читаем Библию, Новый Завет, мы находим две категории христиан. Это просто люди спасенные, которые... Сколько сегодня христиан, которые всем удовлетворены? Все нормально. Они спасены. Они прощены. Им достаточно знания Бога на том уровне, который они не имеют, они больше ничего не хотят. А зачем? Даже есть такое в оправдании. А зачем ты подвергаешься потом атакам, там бесы активизируются против тебя, все прочее. Зачем? Живи спокойно. Живи спокойно. Есть вторая категория людей, которые ненормальны, которые голодны, которые действительно видят ситуацию, в которой сейчас находится Вселенская Церковь, видят тот компромисс, то зло, тот грех, в котором находится Церковь, и сердце болит. Они жаждут Бога, они жаждут быть захвачены Богом, они хотят быть теми людьми, через которых просто Бог сможет явить свою славу на этой земле. И я говорил, сколько сегодня лжезнамений и чудес есть на земле. Как неверующий человек, который не знает Бога, который вообще не соприкасался даже с христианством, как ему сделать правильный выбор, если нет другой стороны, где является сила и слава Бога? Именно поэтому, если мы читаем, опять-таки, Деяния апостолов, мы видим людям в то время, когда действовал слава Богу, в апостольской церкви людям дан был выбор. Там были чудеса и знамения дьявольские, там были чудеса и знамения и слава Богу. Людям дан был выбор, и на основании того, что человек видел одну и другую сторону, он делал выбор, и он по этому же выбору потом будет судим Богом. Но если у человека нет выбора, мы как церковь, мы должны принести царство Бога на этой земле, мы должны явить славу Бога на этой земле, для того, чтобы действительно та молодежь, просто старшие люди, даже моего возраста, вы посмотрите сегодня молодежь, иногда просто стоишь в трафике или где-то на парковке сидишь в машине, и ты просто видишь современную молодежь. Это люди без смысла жизни. Это люди потеряны. У них ничего нет. У них нет будущего. У них, я даже однажды смотрел, думаю, стоп, а что вообще, да, я даже не говоря о духовных вещах, а что ждет страну с таким поколением? Что будет в стране через 20-30 лет, когда это поколение, оно как бы должно взять на свои плечи вес страны, а они к этому не готовы? Абсолютно. Ладно, мы все это понимаем. Я хочу сегодня коснуться тех вещей, которые действительно помогут нам немножко разобраться в наших жизнях. И все-таки та цель, которую Бог открыл для нас, то призвание, которое Бог дал нам в нашу жизнь, помазал нас для этого служения, оно должно прийти в нашу жизнь, и должны быть убраны всякие препятствия. Всякие препятствия. Мы не говорим даже о грехе сегодня, мы говорим о тех вещах, которые могут приходить и контролировать нас изнутри, и мы иногда даже воспринимаем это как правильные вещи в своей жизни, потому что мы с детства с этим. Если в твою жизнь пришел момент, когда Дух Святой открыл тебе глаза, и ты начинаешь видеть состояние церкви, ты начинаешь понимать, что Бог хочет делать сейчас на земле, куда Бог направляет свою церковь, естественно, против тебя поднимется дьявольский мир. Демоны, бесы, они сделают все для того, чтобы остановить тебя. Если ты немного сведущ в Писаниях, если ты немножко имеешь опыт общения с Богом, естественно, загрузить тебя каким-то грехом, каким-то влечением или какой-то зависимостью, это уже дьявола проблема. И здесь он включает свою хитрость, свои лукавые способности, и он начинает под видом чего-то хорошего просто держать человека в рабстве. Одно из самых сильных оружий дьявола – это что? Ложь. Это обман. Если написано, что он отец лжи, это говорит о том, что он порождает ложь. И с помощью вот этой лжи он держит людей в рабстве. Ложь и страх. Но опять-таки для того, чтобы человека запугать, скорее всего, нужно обмануть человека. И потом уже приходит страх, который начинает держать в рабстве человека. Библия нам говорит за одну вещь, которая существует в нас, это совесть. И проповедь моя называется «Сила совести». Сила совести. Я когда-то знал насчет совести, читал насчет совести, но когда меня Дух Святой повел в эту тему, все-таки я понял одну вещь. Это очень сильная сила, которая управляет нашими жизнями. До греха падения, как до тех пор, пока не согрешил Адам и Ева, им не нужна была совесть. Им не нужно было решать, это правильно, это неправильно. Совесть в человеке включилась уже после того, когда человек был изгнан из Эдемского сада, когда они согрешили. И Библия говорит, что это сила, которая даже давала возможность людям спастись. То есть, если написано, как жили язычники в самые первые времена. Написано, они жили по совести. И они будут судимы по совести. Как их совесть говорила, так они и поступали. То есть, опять-таки, если мы сегодня посмотрим в жизнь человека, мы можем найти ту же самую картину. Сегодня очень многие люди движутся совестью. Хорошо это или плохо? И да, и нет. И хорошо, и плохо. Я верю в то, что вообще, когда придет полнота Бога в церковь, когда произойдет то слияние, когда Иисус Христос сказал, и вселюсь в них, и буду ходить в них, я буду ихним Богом, а они будут моим народом. Я верю в то, что тогда вообще само действие совести, оно просто не нужно будет. Потому что человек настолько будет захвачен Духом Святым, он настолько будет подчинен Духу Святому, что фактически руководителем в жизни будет не совесть, а Дух Святой. Но нам Библия говорит об одной вещи. Библия говорит о том, что совесть после покаяния может быть как благословение для человека, так и удерживающая сила или просто рычаг, который всегда противодействует нашему движению за Богом. Осленённая совесть, неочищенная совесть, лукавая совесть или совесть, слабая совесть. Почему для одного человека в субботу сесть в машину, проехать – это грех? И он это никогда не сделает. А другой человек и в воскресенье на машине ездит, все нормально. Для одного было кушать мясо грех, а для другого только овощи. Если съел кусок мяса, это уже грех было. Одному шорты можно одеть, а другому нет, грех. Один покрывает голову, потому что непокрытая голова – это грех, а для другого непокрытая голова – все нормально. Что происходит? Ну подожди, жертва Иисуса Христа одна и та же самая. Действие крови в жизни человека одно и то же самое. Что происходит с человеком? Почему человек, попадая в такую дилемму, и вместо того, чтобы эта совесть толкала человека к Богу, для того, чтобы она как бы была той силой, которая как бы помогает нам в сближении с Богом, больше всего в жизни человека это служит как какой-то рычаг, который включается или включает тормоза в самую неподходящую минуту. В самый тот момент, вот сейчас вцепился уже за присутствие Бога, вот сейчас слава Божья. И тут такая мысль, бах, и все, и ты выключился. И тебе опять нужно какое-то время прийти в себя, распознать, что произошло, и попытаться с этим разобраться, если разобрался. А если не разобрался, ты приходишь домой и говоришь, Бог, для всех служение было как служение, для всех была конференция как конференция, ну а для меня все закрыто. И люди начинают даже говорить, Бог, я верю в Твое призвание, я верю в Твое помазание, но, скорее всего, у меня оно самое маленькое, самое дешевое. Потому Ты всех касаешься очень сильно, а меня не касаешься. Да нет, это просто Твоя совесть не на месте, она не освящена Святым Духом через кровь Иисуса Христа, и она работает против того, чтобы ты имел близкие отношения с Богом. Дьявол, касаясь нашей совести, он начинает просто давить через нас. И мы это воспринимаем очень серьезно и очень легко. Почему? Потому что это внутри нас, это мы. Это часть нас, и это не кто-то нам шепчет на ухо. Это не какой-то голос, который мы не любим слушать или не хотим слушать. Это же совесть. Это же то, что должно охранять нас. Я когда готовил эту проповедь, эту тему, и я просто задал Духу Святому вопрос, говорю, Бог, я хочу реально в Библии увидеть, черным по белому, где это описано. Да, за освящение совести говорится в Новом Завете, но я люблю примеры, и Бог это знает, и Бог, когда мне дает ответ на такую просьбу, Он мне дает пример из жизни человека. Или из жизни народа, или из жизни царя. То есть это не просто фраза о том, что наша совесть должна быть освящена через кровь Иисуса Христа. Это да, это правило, это закон. Но я хочу увидеть, как оно работало в жизни человека. Как я могу применить это в своей жизни? Как я могу смотреть на тот пример и понять, да, это работало в жизни этого человека, и это будет работать в моей жизни. И Бог мне привел пример. Иов. Если мы читаем книгу Иова, я за себя скажу. Вначале, раньше, когда я читал книгу Иова, до одного момента, когда мне душу, то есть задал прямой вопрос. Как ты думаешь, кто был виновником проблем Иова? Бог, дьявол, там написано же. Я так 3 раза ответил. И мне 4-й раз Бог задал вопрос. Говорит, кто спровоцировал? Он тогда уже просто мне душу, то есть задал по-другому вопрос. Кто спровоцировал дьявола подойти к Иову? Он, когда приходил ко мне, говорит, он даже не намекал на Иова, я ему намекал, и он не обращал внимания до тех пор, пока я полностью своим вопросом не спровоцировал его коснуться Иова. Не знаю, это, возможно, для меня было открыто, возможно, это было время, когда мне нужно, это было в моей жизни, но он тогда мне Дух Святой научил меня. Он сказал, Иов, через свою жизнь, через свои отношения, через свое послушание ко мне, он настолько был близок ко мне, и я хотел его поднять на определенный уровень, и ему нужно было пройти вот через этот кошмар. И если мы посмотрим на жизнь физическую, на его состояние духовное, действительно в его жизни все изменилось после этой ситуации. К нему, когда пришел Бог говорить, если мы находим... читаем Библию, мы немного находим таких мест, которые описывают подобную ситуацию, которая была в Иова. Если Бог пришел и отвечал Иову из бури, это был не ангел. Если там звучат слова, где ты был, когда я творил звезды, когда я творил землю, это говорит о том, что к нему пришел Бог. Таких немного моментов есть в Библии, когда реально Бог приходил к человеку, и мне нравится то выражение, где он сказал ему: «Припаяшься». Я понимаю, я давно уже понял ту истину, что если у Библии о чем-то написано, оно имеет значение. И опять-таки, сколько мы находим моментов, когда Бог приходил к человеку и говорит: «Припаяшься». Ангел сказал когда-то Петру в темнице, когда выводил его из темницы: «Припаяшься». Еще были моменты, там сними обувь и так дальше. Но насчет припоясания, в старые времена это выражение говорило: приведи себя в порядок и стань твердо, стань четко, я буду с тобой говорить, я хочу с тобой иметь дело. Это было, как бы человек попадал на аудиенцию кому-то из великих людей, там, царю или еще кому-то. Он не имел права приходить просто в лохмотьях, он не имел права просто приходить как-нибудь. Даже Иосифа, когда привели к фараону, написано, он полностью внешний вид изменил, он вымылся, он привел себя в порядок, он одел, его одели в нормальную одежду, и только тогда он явился к царю. И здесь приходит Бог и говорит: «Ева, я хочу с тобой говорить просто. Стань как мужчина сейчас, как муж». И я понимаю, здесь не было детства. В состоянии Иова Бог его в этом человеке действительно видел человека, с которым можно беседовать. Что произошло вообще с Иовом? Смотрите. Он сказал: «Если бы мне все мои дела, то, что я сделал, написали на таблицу, подцепили мне спереди, мне бы не было стыдно носить их». И если сам Бог сказал, что Иов, Ной и Даниил были бы спасены своей праведностью, это говорит о том, что действительно эти люди в своей жизни, как насчет чистоты и святости, и хождения перед Богом, они сделали очень большие вещи. Если их праведность была бы им учтена Богом, это действительно серьезный уровень. И смотрите, если читать книгу Иова, и у меня так было в моей жизни, я бы скорее, читая то, что говорили о Боге, и как говорили о Боге его друзья, когда пришли утешать, и как говорил Иов, я был больше склонен стоять на стороне его друзей. Но как-то дерзко Иов говорил насчет Бога. Как-то слишком смело он выражался в адрес Бога. Много на себя брал. Но не чувствовалось там какого-то смирения перед Богом. Не чувствовалось именно вот такое: ну, Бог, а вдруг я не прав? Мне тут что-то начал говорить. Единственная сила, которая держала сейчас Иова в этом состоянии перед Богом, это была его совесть. Да, у него были дела такие, что он не боялся. Если он не написал: «Если бы те написали дела, которые я старался сделать, или я сделал перед людьми», он сказал за все. То есть его сердце, оно было чисто. У него мотивация в жизни была чиста. Он был праведником. И потому он мог говорить и говорить на основании того, насколько он знал Бога, какое он имел представление о Боге, и на основании тех дел, которые он совершал в своей жизни, он мог сказать: «Бог, ты несправедливо со мной поступил». Люди так понимали. Бог наказывает грешника. Бог предъявляет претензии грешнику. Но если человек живет праведно, почему приходит все это? И он прямо говорит: «Бог, я это не понимаю. Я понимаю тебя как справедливого Бога. Почему ты? Ответь мне, почему ты так поступаешь? Я несправедливо прохожу». Он же не знал насчет духовной войны. Он же не знал, что Бог его хочет поднять куда-то на какой-то следующий уровень, что-то ему открыть, еще больше благословить. Он был в проблеме. Он был в мучениях. Если жена, которая все это видела, и я не думаю, иногда просто, слишком такие строгие замечания или суд в сторону жены. Возможно, даже она, я не знаю, но возможно, она даже двигалась каким-то состраданием к своему мужу. Каждый день. Каждый день видеть боль, каждый день видеть стенание. И она знала причину. Она знала причину, и она сказала: просто откажись от Бога. Все равно, во-первых, если мы читаем Старый Завет, в Старом Завете не было столько откровений насчет вечной жизни, как мы сейчас имеем. Много людей представляло жизнь или ситуации после смерти. Это просто небытие. Или просто уход в страну мертвых. Вот и все. И мы не знаем, чем пользовалась она, но она сказала просто, я не могу больше смотреть. И опять-таки Иов говорит, а как насчет того, что если Бог хочет послать в нашу жизнь плохое? Его мысли уже начали меняться. Когда к нему заговорила жена, Богу он говорит, Бог, а где твоя справедливость? И здесь, сейчас же, когда жена ему говорит насчет его ситуации, смотрите, насколько его сердце было праведным перед Богом, он сразу становится в защиту Бога. Сразу автоматически он встал и говорит, Бог, ты справедливый, я знаю одно. Я увижу благословение, я знаю, все изменится в моей жизни, потому что я верю, мой Искупитель жил. Почему его совесть в этой ситуации, когда к нему начал Бог говорить из бури, не вышла против него, как часто выходит в жизни христианина? Он был уверен в правоте своих поступков. Его поступки выходили с правильной мотивацией. Это уже другая тема, я сейчас не хочу об этом говорить в нашей христианской жизни. Но я хочу сказать, просто здесь, на этом месте Писания, привести пример, как совесть может влиять на положение Бога, человека по отношению к Богу. Мы перейдем немножко попозже в Старый Завет, вернее, в Новый Завет, что говорит об этих вещах Новый Завет. Я хочу, чтобы меня поняли. Я не говорю сейчас о грехе, я не говорю о том, что человек может вообще забыть о совести, опустить свою совесть ниже самой последней точки или уровня и грешить, и делать все, и говорить, да, при чем здесь совесть? Я не об этом учу. Я говорю о том, что есть уровень, когда твоя неосвященная совесть, она мешает тебе двигаться дальше за Богом. Если ты сделал грех, и совесть говорит тебе о том, что ты неправильно сделал, тебе нужно покаяться или попросить прощения, благодари Бога за это. Есть люди, которые дошли до такого уровня, у которых этого суда уже нет. Их совесть не судит. И у них есть даже примеры, почему это, и вернее, толкование насчет. Говорит, я когда иду на грязное дело, я совесть дома оставляю. Или у меня совесть чиста, потому что я никогда не пользовался и так дальше. Мы не об этих вещах сегодня говорим. Мы говорим о том, что эта вещь, которая когда-то была открыта Богом в сущности человека, она может быть вещью, которая станет против тебя в самый неподходящий момент. Бог, когда отдал Иисуса Христа на смерть, в жертву за нас, Он все это имел в виду. Потому в Новом Завете говорится о совести. И что интересно, я когда готовил эту проповедь, мне Бог показал очень много моментов, на которые просто я раньше не обращал внимания. Ты как бы читаешь, ну да, так написано, я верил в то, что это правда, что это написано. Но Бог мне задал вопрос, когда я сидел, читал эти места, которые я немножко позже буду читать. Это места из евреев. Послание евреям. Мне тут кто-то спрашивает, ты ничего общего не находишь между вами и евреями? И я говорю, Бог, я хочу знать. И он говорит, это был народ, который знал Бога. Это народ был, который с детства слышал о Боге. Его учили о Боге. У него был закон, данный Богом. И так дальше. Это не были язычники, это были люди, которые уже сталкивались в своей жизни с Богом, соприкасались с Богом. Говорит, не то ли же самое вы прошли в своей жизни? Я думаю, стоп. Так это так же и есть. Мы люди, которые были просто в цепях религии, люди, которые были связаны религией. Мы читали Библию, ту же самую Библию. Мы приходили так же само в служение. Но наша жизнь почему-то была другая. И опять-таки в то время, когда мы просто сидели спокойно на своих скамейках, неправильные учения, неправильные доктрины, они впихивались, они вливались в наше сознание, в наше подсознание, и потом мы удивляемся, откуда это у нас. Да оттуда. Церковь, современная церковь, она не живет Новым Заветом. Она живет в Новом Завете принципами Старого Завета. Принципами прощения, принципами ответственности и так дальше. И сегодня люди для того, даже чтобы получить прощение, они пытаются как-то умилостивить имя Бога. Кому-то нужно отбить столько-то поклонов, кому-то нужно отчитать столько-то раз молитву отчинаш, кому-то нужно сходить на исповедь, кому-то нужно пожертвовать церковью что-то для того, чтобы чувствовать умиротворенность и снисхождение Бога. Разных много очень вещей есть. И это не только у католических, в православную. Этих вещей полно писяческих, харизматических, баптистских церквях. И говорим, мы проживя это в этом обществе, в этих ситуациях, нашу жизнь, мы оттуда взяли очень много, что пропитало нас. И потому я когда начал изучать более детально послание апостола Павла к евреям, я понял, у него это была проблема. Они знали Бога, но знали того Бога, так как учили там, как объяснили там, как они слышали в синагогах, как они слышали, возможно, когда-то в храме, как учили священники, как учили законоучителя, как фарисеи. И получается, когда апостол Павел им начал рассказывать о вере в Иисуса Христа и прощении грехов через веру в Иисуса Христа, у них началась проблема. И на основании тех же самых жертвоприношений нужно было объяснить, что, к чему, зачем и почему. Он приводил старозаветные жертвоприношения, и на основании этого он приводил им силу действия жертвы Христа. И ни в одном послании к языческим церквям не говорится столько о совести, о чистоте совести, как о послании к евреям. Если мы читаем послание, которое апостол Павел писал к языческим церквям, мы находим что? Грех, кидалово, неправильное отношение и так дальше. А эти как бы святые. Как бы все нормально. Но приходить к Богу, если... Подожди. Мне дедушка говорил, что к Богу может приходить только священник один раз в год. В одно только место. И то через определенный ритуал, и через определенные там жертвоприношения. И если он пришел к Богу неправильный, он умер на месте. Его даже за завесу нельзя было зайти, чтобы забрать умершего, похоронить. Его нужно было просто за веревку вытягивать, которая была привязана к ноге. И тут ты, Павел, проповедуешь о том, что Бог прощает меня. Просто я должен поверить в то, что Бог меня любит. Ты знаешь, сколько мы видели суда Бога в нашей жизни? Ты знаешь, сколько мы видели наказаний Бога в нашей жизни? Ты знаешь, что Бог сделал с нашими отцами в пустыне? И ты говоришь нам о том, что просто так Бог взял и просил грехи? И у этого не была проблема, это была дилемма. И он фактически там очень много глав посвятил для того, чтобы просто вложить им концепцию Нового Завета. Чтобы они поняли, то, что было старое, оно закончилось. И Бог предусмотрел и дал намного что-то больше, сильнее. Первое место, я сегодня немножко буду много читать, потому что просто это места, которые нельзя прочитать один стих, или там несколько стихов, я просто буду читать урывки. Первое место, это Евреям, 12 глава, 1 стих. «И раз вокруг нас такое множество свидетелей, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать, предстоящий нам забег терпеливо и стойко». У меня вопрос к вам. Как Бог прощает грех? Сам процесс прощения, он занимает день, два, месяц, три года. Сколько времени нужно Богу для того, чтобы простить наш грех? Сразу. Да? А еще точнее, он уже прощен. Он уже прощен. То есть, получается, если человеку в Старом Завете нужно было совершать какие-то действия, то в настоящее время нам нужно признать только то, что нам нужно сейчас покрытие этой ситуации кровью Иисуса Христа. И больше ничего. И написано, и Бог из-за своей праведности и верности, Он прощает нам. Но здесь апостол Павел говорит, есть грех, который запутывает. Написано в синодальном переводе, мне нравится то выражение, запинающий, удерживающий. Грех, который держит нас, для того, чтобы нам двигаться дальше, для того, чтобы нам достигать дальше, для того, чтобы нам пробиваться дальше. И этот грех иногда не является грехом, а он является уже последствием греха в нашей жизни. И потом там дальше я буду читать насчет этих вещей. И оно получается, как бы человек и получил прощение, и вместе с тем он до конца не свободен. И вот эти вещи, они потом всплывают в памяти, в самые, говорю, неподходящие, ненужные моменты, и они начинают человека держать. Вообще, если мы сегодня посмотрим, я говорил же, в христианство, мы видим то, что действительно сегодня сама жертва Иисуса Христа, она или недопонята, или просто опущена. Даже восприятием христиан, христианским восприятием насчет прощения. Если Библия говорит, и грехов их не воспомяну более, написано в другом месте, бросает в пучину морскую. Еще в третьем месте написано, он бросает их за хребет. Это достаточно подтверждение того, что Бог никогда больше не вспоминает насчет греха. И мне нравилось, и это есть подтверждение Библии, и мне понравилось выражение одного человека. Говорит, если ты 10 раз, 20 раз согрешил одним и тем же грехом в жизни, это проблема. Но если ты приходишь к Богу и просишь прощения, 20 раз он прощает как первый. Для нас это тяжело понять. Почему написано, кому много прощено, тот и много любит. Люди, которые находились на самом дне греха, болота греха, которые находились под самой тяжестью греха, они когда приходят, они полностью посвящают свою жизнь и не живут любовью Бога, потому что они понимали, у них нечего представить пред Богом, сказать, Бог, а у меня что-то было хорошее. А у меня я чем-то могу похвалиться. А я могу сказать, что от меня это у меня вот эта черта характера очень классная. Нет, они понимали реально, у них ничего нет. Я буду читать Евреям 9:6-15. Наберитесь терпения. Но это очень важно. И тем более, у кого сегодня это касается, эти вещи или эта истина, они помогут просто вам разорвать вот этот порочный круг своей жизни. Евреям 9:16-15. После того, как все было таким образом изготовлено, я немножко остановлюсь. Когда был Моисей на горе, Бог ему сказал, или даже поставил такое требование, Моисей, сделай все так, как было показано тебе на горе. Не упусти ничего. То есть, это был прообраз небесной скинии, и он должен был в миниатюре на время сделать это, для того, чтобы как-то показать, как она работает в духовном мире, и потом из этого миниатюры воспроизвести полностью полноценную спасительную жертву Иисуса Христа, для того, чтобы людям было понятно. И потому Бог обращается к Моисею, и это описывает Павел. После того, как все и было таким образом изготовлено, в первое помещение постоянно входили священники, исполняя службу. А во второе, один только первосвященник, раз в годы, и всегда с кровью, которую он приносил в жертву за свои грехи и за грехи народа, совершенные по неведению. Этим Святой Дух указывает на то, что пока существует прежний шатер, путь во святилище еще не открыт. Все это символ настоящего времени, означающий, что ни дары, ни жертвы не в состоянии очистить совесть. И привести, здесь говорится реально, он говорит здесь о прощении греха, и он делает ударение на очищение совести. И привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу. Я сегодня говорил именно о том совершенстве, о том моменте, когда ты хочешь больше сближения с Богом, когда ты хочешь слияния с Богом, и совесть твоя начинает обличать тебя за твои какие-то неправильные вещи. Я говорю, это может быть даже не грехом, это просто твоя недомоленная по твоим стандартам молитва. Это по твоим стандартам не проведен какое-то время в присутствии Бога, или не сделан какой-то правильный дар, или еще. Это миллионы и миллионы вариантов. Апостол Павел немножко, когда писал к Коринфянам, он там тоже поднимал вопрос совести, и он сказал, что эта совесть, она может, сила совести, это сила, которая может контролировать даже не твою жизнь, а жизнь других людей. И он прямо сказал, он там делал ударение на совесть, и это все, мы, христиане, которые жаждем близких, очень близких, тесных отношений с Богом, нам нужно это взять на вооружение. Нам нужно просмотреть и просто просить Дух Святой, касайся нашей совести, освящай нашу совесть, просто приводи ее в правильное состояние, в то состояние, в котором Бог хочет видеть нашу совесть. Потому что написано только сила в крови Иисуса Христа для того, чтобы наша совесть была изменена. И привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу. Если ты прощен, но твоя совесть, она остается не очищенной, не освященной, если она не вскормлена, если она является слабой, ты просто никогда не сможешь достигнуть совершенства Бога. И потому написано здесь, что должно произойти очищение совести для того, чтобы войти в совершенство. Те, которые поклоняются Богу, они касаются только, и там говорится дальше опять за Старый Завет, они касаются только еды, питья, разных очистительных обрядов, а это внешние правила, имевшие силу лишь до установленного нового порядка вещей. Но когда явился Христос как первосвященник, уже совершившийся благ, Он прошел через большие и еще более совершенные святилища, нерукотворенные, то есть не относящиеся к вещам сотворенным. Здесь говорится о святилище на небе. «И вошел в святыню, святыни раз и навсегда, и не с жертвенной кровью козлов и телят, но собственной кровью, обретя для нас вечное искупление. Если окропление кровью козлов и быков вместе с пеплом телки освящает осквернивших себя и дает им внешнюю чистоту, то насколько больше силы имеет кровь Христа, которая с помощью вечного Духа принес себя Богу непорочную жертву, она очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить Богу живому. Поэтому Христос есть первосвященник в новом договоре с Богом. Смерть Христа стала выкупом, освобождающим от грехов, совершаемых во время действия первого договора, чтобы призванные могли получить вечное наследие, обещанное Богом. То есть, если мы... Я читал очень много, и я, скорее всего, думаю, что вы просто сидя в зале, не все даже уловили. Это просто нужно читать дома, вникать. Я читал, кто имеет желание, вы можете это место еще раз посмотреть. Это 9 глава Евреям. То есть, здесь реально говорится о глубоких отношениях с Богом. За близкость с Богом, за слияние с Богом. И он прямо говорит, что если вы хотите достичь обетований Бога в своей жизни, если вы хотите войти в полноту Бога, вам нужно разобраться с совестью. Мы не должны оставить совесть. До тех пор, пока мы не движены в полноте Духом Святым, Духом Бога, нам совесть нужна будет. Но эта совесть должна, по мере нашего духовного возрастания, она должна возрастать тоже. Мы должны тренировать нашу совесть. Мы должны позволить Духу Святому просто очищать нашу совесть, вскрывать некоторые моменты в нашей совести и не бояться этого. Если Библия говорит о том, что мы должны работать над нашей совестью, мы должны нуждаться в том, чтобы Бог касался нашей совести и менял нашу совесть, это очень важно. И здесь прямым текстом апостол Павел, он говорит о том, что это ведет в близость с Богом, это ведет в полноту Бога. Евреям 10 глава с 19 по 23 стих. Итак, братья, благодаря крови Иисуса мы имеем свободный доступ в святилище. Он открыл нам туда путь, новый и дающий жизнь, путь через завесу. Это значит через принесенное в жертву свое тело. Наш великий священник поставлен над всем домом Бога. Так будем туда приближаться с преданным сердцем, в полноте твердой веры, сердцами очищенными от всякого дурного, что было у нас на совести, и с омытыми чистой водой телами. Будем непоколебимо держаться неизменного исповедания того, что мы надеемся, потому что верен давший обещание. Опять-таки вход в обещание, опять-таки вход в полноту Бога. И здесь еще точнее, здесь еще яснее апостол Павел говорит о том, что с нашей совести должны быть убраны всякие последствия греха. Я вначале сказал, если дьявол не может зацепить нас в отношении греха, если он нас не может зацепить через какую-то зависимость, еще через какие-то пороки, потому что просто ты понял, кто ты знаешь, куда ты движешься, ты ищешь жизни, святости, чистоты, присутствия Бога, естественно, здесь для него двери закрыты. Но я ему не безразличный. Тем более, если мы уловили уже запах славы Бога, присутствия Бога, царства Бога, если мы, Бог дал нам уже немножко прикоснуться к этому, естественно, у нас есть тяга, у нас есть аппетит, у нас есть влечение. И потому он сделает все для того, чтобы остановить. И если ему не получается атаковать извне, сколько сейчас государств на земле разрушаются, работая изнутри врага. Засылаются специальные люди, обученные люди. Они создают определенные ситуации. И все, и начинается развал государства внутри. Это самые опасные, самые тяжелые и самые страшные развалы. И дьявол действует таким же образом. Если он не может достать нас извне, он будет изнутри. И опять-таки, если наша совесть не очищена, это канал, по которому он будет очень серьезно действовать. Я говорю, просто возьмите на вооружение вот эту мысль и понаблюдайте за своей жизнью. В те моменты, когда ты больше всего хочешь слияния с Богом, когда у тебя самые благие намерения провести время с Ним, когда ты рядом видишь людей, которые поклоняются Богу, которые входят в это поклонение и все прочее, какие мысли в первую очередь приходят в твой разум? Проанализируйте это. Просто я верю в то, что пришло время, когда эти вещи вскрываются, Дух Святой будет вскрывать это все, потому что это не должно быть в наших жизнях. Да, мы разобрались с грехом. Мы разобрались еще с какими-то моментами в нашей жизни. Сейчас пришло время на более глубоком уровне, там внутри в себя разобраться с этими вещами. У нас не должно быть ничто, ничего, что будет противодействовать или частью нас и вместе с тем являться препятствием для нашего движения с Богом. Если смотреть на Старый Завет и если смотреть на Новый Завет, классно, конечно, есть большая разница. То, что достиг даже тот же самый Иов, Ной и Даниил, люди, которые были спасены своей праведностью. Но опять-таки, это были считанные люди на миллионы людей. Сегодня мы имеем все это благодаря жертве Иисуса Христа. Не нужно куда-то тянуть какого-то быка, приносить жертву. Не нужно платить какие-то деньги кому-то священнику, который покроет тебя раз и просто помолится за тебя, и тебе сразу все грехи прощены, и все, ты вышел совершенно другой человек. Ничего не надо. Просто понимание истины. Почему написано, что он есть клеветник на братьев? Это насчет дьявола написано. Как происходит клевета? Есть несколько вариантов. Один из вариантов, когда мы просто друг насчет друга говорим нехорошие вещи. И дьяволу не нужно напрягать себя для того, чтобы христиане были оклеветаны. Достаточно запустить христианский язык в сторону своего брата, и это работает уже. Но есть еще одна сторона клеветы. Это клевета в нашей совести. Он пытается клеветать нам на нас самих. Он пытается создать у нас иллюзию, чтобы мы в нее поверили, что мы недостойны приходить в присутствие Бога. Что у нас очень веские есть причины не быть в Его присутствии. С этим нужно разобраться. И я верю в то, что кто поймет это, кто начнет работать с этим в своей жизни, вы реально почувствуете изменения. Я говорю о себе. Я проходил через эти моменты, но опять-таки, я говорю, до тех пор, пока мне Бог не повел в эту тему, у меня оставались на каком-то уровне какие-то моменты, проблематичные проблемы в этой сфере. И когда я понял, что вместо того, или понимая то, что как бы я руковожусь своей совестью для того, чтобы как бы правильно стать более правильно в положении пред Богом, оказывается, вот это руководительство в таких ситуациях, оно приводит меня отталкивать наоборот от Бога, оно мне мешает приблизиться к Богу. Одно из дьявольских учений или лжи, которые он вселил в умы, в разумы христиан, ты сегодня не готов, ты завтра будешь готов. Вот сегодня ты еще не готов, ты не доработал в той сфере и не доработал в той сфере. А вот ты поработаешь над этой сферой, и ты сможешь спокойно приходить в присутствие Бога. Так Иисус Христос и есть залог нашего успеха. Он же поправляет нашу жизнь, мы ничего не можем изменить. И только в Его присутствии человек меняется. Только когда Бог заполняет себя тобой, ты видишь свои проблемы, ты начинаешь видеть свои недостатки, и ты нуждаешься в Нем, ты говоришь: Бог, да действительно это в моей жизни есть, я ничего не могу сделать. Я хочу, чтобы ты пришел и исправил это в моей жизни. Но цель дьявола – удержать нас от этого. Удержать нас от этих близких отношений для того, чтобы просто держать и говорить: «Да завтра». Ты завтра придешь, вот ты еще поработаешь. Кто был давно в христианских церквях, сколько вы встречали такое учение? Мы еще не готовы. Мы не готовы проповедовать, мы не готовы евангелизировать, мы не готовы все, мы не готовы то. И люди умирают с теми же самыми пониманиями: я еще не готов. Ну а когда ты будешь готов? То, наверное, уже наши дети будут готовы. И так продолжается с поколения в поколение. Это просто обман дьявольский, который держал в рабстве людей. Иисус Христос пришел не для этого. Иисус Христос пришел не для этого. Он принес свободу. Он принес полноту, Он принес жизнь. И просто сейчас Бог хочет, чтобы люди, которые ищут Его, стремятся к Нему, просто взяли вот этот следующий барьер. Я говорю, это затертые истины, которые мы все как будто знаем. Мы не обращаем на них внимания, и они спотишка у нас, мы принимаем это за самих себя, они работают против нас. И мы находимся месяц, два иногда и годы просто на том же самом уровне. И приходят те же самые мысли, и опять на них не обращаем внимания, потому что мы воспринимаем это как... Ну, правильные мысли, которые указывают нам на наши недостатки. Хорошо, я закончил. Я поделился этим словом. Я верю в то, что Дух Святой даст свободу в жизни тех людей, которым это нужно. Я хочу сейчас молиться. А можно за пиано? Я хочу сейчас, чтобы мы помолились. Мне нравится всегда говорить, когда приходишь к Богу, просто так, какой есть во имя крови. Приходи к Иисусу Христу. Он же все равно лучше нас знает нас. Если у меня есть какие-то проблемы, и мне нужно какое-то время для того, чтобы осознать это, увидеть это в своей жизни и понять, что это проблема, а потом еще понять, что нужно освободиться и как освободиться, Иисус Христос реально видит все, знает, понимает все. И потому нам нужно доверять Ему, какой есть. Есть проблема, приходи с проблемой. Он любит тебя с проблемой. И если ты позволишь просто Ему коснуться твоей жизни, это будет проблема убрана с твоей жизни. Я знаю много моментов в своей жизни, когда у меня были какие-то сражения в каких-то сферах. Я ничего не мог сделать. Даже совесть меня осудила. Те же моменты повторялись в моей жизни. И я говорил, Бог, да это последний раз, да больше я никогда этого не сделаю и не скажу больше никогда этого. Это продолжалось и продолжалось. До тех пор, пока я просто пришел с Бога. Но я проиграл эту войну. Своими силами я ничего не сделаю. Просто мне нужен ты. Мне нужна твоя кровь. Мне нужна твоя благодать. Пожалуйста, вот сейчас, каков есть, я прихожу к тебе. Я хочу свободы в этой сфере. И просто вот такие простые молитвы, искренние молитвы, они меняют нашу жизнь. Они реально преобразовывают нашу жизнь. Хорошо, давайте мы поднимемся. Просто как есть. Если ты чувствуешь, у тебя эта война, ты чувствуешь вот это осуждение, которое не один раз мешало тебе просто прикоснуться, подойти к Богу, слиться с Ним. Просто проси сейчас просто понять это в первую очередь. А во-вторых, пускай просто Дух Святой коснется сейчас нашей совести. Мы просим Тебя, Дух Святой. Дай нам понимание, дай нам знание этих моментов. Мы хотим с Тобой быть близко, мы хотим слияния с Тобой, мы хотим соединения с Тобой. Бог, это Твое обещание, это Твое желание. Ты в притче насчет блудного сына, это не насчет неверующих людей. Ты ждал своего сына, который ушел из твоего дома, Бог. Он был обманут, он просто попал под ложь. И когда он пришел в себя, он понял, где есть истина, в чем заключается истина. Он вернулся к тебе. Бог, ты здесь показал в этой притче, насколько ты любишь нас. Насколько ты ждешь нас. И это не то состояние, когда просто мы ждем тебя, ты ждешь нас. Мы так хотим близко быть с тобой. Мы хотим слияния с тобой. Мы хотим воссоединения с тобой. Мы хотим быть полностью погружены в тебя. Пожалуйста, все то, что у нас в нашей жизни стоит против этих отношений. То, что связано с нашей совестью. Где совесть наша нечиста. Где наша совесть, она загрязнена. Она загружена чем-то неправильным. Мы сейчас просим, Бог, покрой нас твоей кровью. Через кровь Иисуса Христа, Отец, очисть нашу совесть. Очисть нашу совесть, дай нам правильное понимание, пускай придет Дух истины, Дух света в нашу жизнь, для того, чтобы мы поняли, Бог, что Твоя любовь превыше всего, жертва Твоя, она полноценная жертва, и она не нуждается еще в каких-то определенных дополнительных действиях, Бог, Ты все сделал совершенным, Ты дал нам полное совершенное спасение и полное совершенное прощение во всех сферах нашей жизни, на всех уровнях. Просто помоги нам понять это и поверить в это. Мы хотим быть с Тобой. Мы хотим быть заполнены Тобой. Благослови каждого, кто есть сегодня в зале. Я прошу, пускай эта истина, она пропитается в наше сердце и принесет плоды. Вечную жизнь принесет плоды Бога для нашего глубокого хождения с Тобой. Мы благодарим Тебя за Твою кровь, Иисус. Благодарим Тебя за Твою жертву. Спасибо Тебе.